Следующая тема «Стара как мир» называется «Новая Дума». 12 октября официально начала работу Госдума 8-го созыва. В ней представлены 5 партий. «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия за правду», «ЛДПР» и «Новые люди». 88 депутатов из 450 россияне не выбирали. Им передали мандаты кандидаты, которые не захотели быть в Новой Думе по той или иной причине. Например, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Первые заседания запомнились тем, что депутаты «Единой России» отказались проводить парламентское расследование пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. Кроме этого, в итогах выборов в Госдуму сомневались как независимые наблюдатели, так и члены КПРФ. По данным опроса Левада-центра, признанного в России иностранным агентом, 46% россиян считают выборы в Думу честными, 45% заявили, что они прошли нечестно. С нами на связи Борис Юлин, историк, военный эксперт из России, и Николай Стариков, партия «Великое Отечество», профсоюз граждан России. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, коллеги. Я только хотел бы вас поправить. Вас несколько, я бы так сказал, лет на 5 устаревшая информация. Я член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду». И в прошедшей избирательной кампании 2021 года я баллотировался в Государственную Думу, но туда не прошел.
Как так, Николай? Почему? Вон господин Прилепин прошел, а почему-то не захотел стать депутатом. А вы, я так понимаю, ровно наоборот, хотели стать депутатом, но не прошли.
Ну, во-первых, поскольку партия социалистическая, и мы люди левых взглядов, поэтому у нас не господа, а товарищи. Поэтому товарищ Захар
Прилепин. Товарищ Захар Прилепин, да, действительно, про Захара говорить, что он господин даже как-то, наверное... Ему будет... Я просто хорошо знаком с Захаром, мы с ним много десятилетий на «ты», поэтому, я думаю, от меня-то он стерпит и господина, и товарища, и даже ситуаена, как говорил Остап Бендер, что по-французски «гражданин».
Ну, для того, чтобы долго не объяснять, каким образом устроено российское избирательное законодательство, просто скажу две вещи. Первое. Захар Прилепин вместе с другими нашими коллегами был в федеральном списке. При 5-процентном барьере прохождения партии это, ну, гарантированное попадание в Государственную Думу. А дальше начинается внутрипартийная конкуренция. Вот кто-то из наших коллег прошел, кто-то не прошел. У меня был прекрасная территориальная группа. Крым, Севастополь, Калининград, но вот результата не хватило для того, чтобы стать депутатом Государственной Думы, но я продолжаю заниматься общественной политической деятельностью, я, собственно говоря, всегда говорил и продолжаю утверждать, что выборы — это всего лишь часть политического процесса, который мы с вами наблюдаем и организуем. Это не шарашка партия, когда она собирается на 2 месяца, выборы закончили, все разбежались до следующих выборов. Ну, конечно, нет. Так что вот теперь, наверное, ту информацию, которую вы озвучили, можно считать достоверной.
Спасибо. Спасибо, Николай. Борис, 2 недели работает новая, 8-я уже по счету, Государственная Дума Российской Федерации. А мы задаемся все тем же вопросом, что нам ждать от нового состава Думы, Государственной Думы России?
А нету нового состава Думы, и нету новой Думы вообще. То есть у нас уже на протяжении...
Вы считаете, что преемственность, она как была последние уже десятилетия, так и есть?
Те же самые лидеры думарских фракций. То же самое квалифицированное большинство «Единой России» на протяжении уже 1,5 десятилетий. Откуда возьмутся изменения? То есть было квалифицированное большинство партии «Единой России», то есть она могла в абсолютном одиночестве принимать абсолютно все решения. То есть остальные партии являются в Думе лишь статистами, никакой роли абсолютно не играют. То есть их голоса можно вообще не учитывать.
То есть, Борис, а то, что состав Думы изменился наполовину? То есть наполовину там новые люди. Не в смысле партии новые люди, хотя и партии новые люди тоже.
Вы когда-нибудь видели, как происходит голосование в Государственной Думе по различным вопросам?
Когда бегает депутат... Честно говоря, приходилось и не раз.
Да, ну тогда вы понимаете, о чем говорим.
Лично, да? Приходилось лично наблюдать. Было дело, да.
То есть в данном случае те люди, которые там бегают и тыкают, так сказать, кучей вот этих вот электронных пропусков в голосование вот это вот, когда проголосовавших оказывается больше, чем людей в зале. То есть это...
Вот, по-моему, это уже какие-то, вы вспоминаете, совсем такие анархические дела, это вот начало, середина...
Нет, там, почему? Это есть до сих пор. Так вот, то есть картина такая получается, что Государственная Дума, вот все руководство осталось в прежнем фракции, представительство фракции осталось в прежнем, квалифицированное большинство у Единой России. Поэтому это Дума прежняя. То есть было квалифицированное большинство у Единой России, есть квалифицированное большинство у Единой России. В этом плане ничего не изменилось. Партия ориентирована строго на президента и больше ни на кого, то есть политической программы как таковой у нее нет, кроме списка обещаний, которые не выполнены, начиная с манифеста 2003 года. Так вот, который, кстати, до сих пор у них на сайте висит, вот это вот, как предвыборная кампания 2003 года. Вот с чего должно чего-то меняться, мне непонятно совершенно.
Да, Николай, вот такая точка зрения, безусловно, существует. Что мы выбираем, а меняется мало что. Ваше мнение, я так подозреваю, не совпадает с мнением Бориса.
Ну, так сказать, неприятно, что меня заранее в оппозицию к Борису поставили. Но мне кажется, что реальность, она несколько более сложная. Госдума обновилась на 48%, фракция «Справедливой России за правду» на 51%. Это достаточно много. Конечно, самое главное, коллега подчеркнул вполне... так сказать, корректно, сохранена возможность одной из политических сил, невзирая на позицию других, продавливать решение. Это называется политическая монополия. Мы все, ну, я думаю, скажем так, здравомыслящие люди, желающие укрепления российской государственности, рассчитывали и надеялись, что в выборном цикле 2021 года произойдут изменения именно в этой части. То есть будет сформирована, ну, так грубо говоря, двухконтурная, двухпартийная система в России, когда с одной стороны Единая Россия, может быть, еще с кем-то партии правые, буржуазные, а с другой стороны будет сильный левый фланг. Безусловно, «Справедливая Россия за правду», КПРФ, возможно, еще какие-то представители. Вот пока мы такой конструкции не видим. Но вопросы объединения левых сил, они вполне актуальны, и Захар Прилепин, другие коллеги, и ваш покорный слуга занимались этим вопросом, мы будем заниматься им далее, потому что без объединения левых сил противостоять политическому монополизму крайне-крайне сложно. Так что, с одной стороны, изменения есть, с другой стороны, они не столь радикальны и кардинальны, как необходимо для того, чтобы наша политическая система стала устойчивой. Ведь когда мы говорим о условной двухпартийной, трехпартийной системе, речь же не от того, что кому-то нравится одна партия, кому-то нравится другая. Есть мировые образцы политической системы, где периодически происходит голосование, которое показывает, что, какого развития хочет народ. Таким образом выпускается социальное недовольство. Те, кто не справляются с задачами, уходят. Но при этом государство... оно остается сильным и мощным, потому что есть некий курс, по которому это государство движется. Вот у нас, к сожалению, есть политический монополизм. Чем он заканчивается, мы видим на примере Украины. Когда там была сильная, казалось бы, мощная партия, а потом она как-то исчезла за несколько часов, если не дней. И обратите внимание, что тоже очень характерно. Произошел государственный переворот на Украине, это понятно. Но куда делись все ведущие деятели партии, которая была у власти? Вот ведь в том народном сопротивлении, которое привело к появлению ДНР и ЛНР, не был замечен практически ни один деятель партии регионов. Ни один. Это очень... так сказать, наглядная картина, и мы в России здесь ни в коем случае не должны допускать повторения такой ситуации.
Да, Борис, Николай имеет в виду республиканцев и демократов, да, чтобы у нас было примерно так же, чтобы было две больших силы, два больших таких полюса. Борис, вот товарищ, он же господин Прилепин, перед выборами пытался как раз создать вот эту, да, большую левую партию. Он приходил и на съезды КПРФ, и, я так подозреваю, и даже к ЛДПР, пытаясь каким-то образом создать вот это ядро, эту большую коалицию, которая противостояла бы Единой России. Почему Борису это не удалось? И вообще, был ли шанс создать вот такие две большие партии, Единая Россия и как бы левый фронт?
Ну, во-первых, та же самая партия ЛДПР является скорее ультраправой, чем левой. То есть она даже не левоцентристская.
А это, Борис, предмет договоренности. Если бы договорились, глядишь бы, стало бы и
полевело бы немножко. Случае, это правая
коллеги,
партия,
можно я сразу скажу?
Россия.
Борис, извините, я просто...
Можно я отвечу на вопрос? Я коротко.
С ЛДПР никаких переговоров об объединении «Справедливая Россия за правду» не вела.
Ну, то есть ЛДПР, они в стране. Они в стране.
Я тоже понимаю, что ЛДПР – это ультраправые. Так вот... И здесь есть какой момент, что даже если бы договорились со всеми, и в том числе Жириновский объявил бы себя левым, и ЛДПР тоже присоединилась бы, даже вся эта коалиция ничего не меняет, потому что у «Единой России» квалифицированное большинство. Говорить о том, что кто-то может там, объединившись разные партии, выступить против них на выборах, это абсурд, потому что это подразумевает, что система выборов находится не под контролем правящей партии, что является тоже чушью. Поэтому партия, которая имела 27% электоральной поддержки по опросам, даже по официальным, получила квалифицированное большинство в Государственной Думе. То есть такая вот занятная математика. То есть они... Не должны были вообще большинство получить. Они получили квалифицированное большинство. Они получили 4 трети голосов.
Давайте я объясню, как это происходит. Потому что у меня такое ощущение, что, уважаемые коллеги, вы как-то плохо знакомы с избирательным законодательством. Итак,
я хорошо знаком.
Каким образом сегодняшняя правящая партия получает возможность вот эту свою политическую монополию продолжать? Путем победы в одномандатных округах.
Да, мы это прекрасно понимаем, да, конечно.
Я вот знаю, какая система, их много есть вариантов, и по партийным спискам тоже интересные варианты, в том числе прямое нарушение законодательства. Нет, я все-таки не договорил сам еще.
Логику просто расскажу. Значит, вы согласны с тем, что одномандатные округа – это и есть золотой ключик, открывающий политическую монополию?
Нет.
Теперь представляем, что левые силы объединились и выставили единого кандидата в каждом одномандатном округе. Вопрос. Это большие шансы на победу над кандидатом объединенных, так сказать, сегодня их властной партии? Конечно. Вот здесь нужно объединяться, чтобы не распылять левый электорат, который хотел бы голосовать за единого левого кандидата. Кроме того, многие не ходят на выборы, потому что они видят 3, 4, 5 кандидатов, выступающих примерно с одних и тех же позиций. И вот сама партия «Справедливая Россия за правду», которая объединила в себе три политические силы, да, «Справедливую Россию», «Партию за правду» и «Партию патриот России», вот это уже платформа для дальнейшего объединения левых сил. Здесь нужно этот процесс продолжать.
Это все равно не работает. Не работает ни при каких раскладах. Почему? Ну, это у нас же есть, допустим, пример голосования вот на этих выборах, на последних, когда в Дагестане, ну, потому что компьютеры находятся у вполне известных людей, которые все эти конечные итоги подсчитывают. И в Дагестане, по-моему, в Хасавюртовском, что ли, округе, да, 97% набрала партия зеленых, да? Потом было объявлено, что это техническая ошибка, и ее исправили. А потом всю Москву накрыло такой технической ошибкой, да? Где левые вроде бы по одномандатным округам лидировали, но по итогам выборов оказалось, что полностью проиграли на 100%. Система выборов в России, я как раз таки тоже могу пояснить про систему выборов. Она защищена несколькими ступенями, вполне себе четкими. Первая ступень. Власть не допускает на выборы никого, кто бы ее не устраивал. То есть есть система регистрации партий на выборы Центральной избирательной комиссии, где партии либо кандидаты в президенты снимаются под надуманными предлогами. Как снимали, допустим, на выборах президента Путина, снимали Лисицыну, Ивашова, там были такие тоже занятные моменты. Просто под надуманным предлогом. Потом
соглашались. Этот этап самый продуктивный для партии.
Это самый важный этап.
Следующий то есть убрать неугодных и, собственно говоря, потом...
Следующий этап – это, собственно, местные комиссии, на которых мало того, что, так сказать... легко не подвергаются давлению со стороны местных органов власти, так плюс к этому туда еще и привозят людей, тех же самых военнослужащих, тех же самых с отлепительными талонами, которые голосуют так, как надо. Плюс к этому есть давление административного ресурса и через предпринимателей, и через государственные структуры, когда людям объясняют, что они должны пойти проголосовать, а часто объясняют, за кого проголосовать. И, наконец-таки, последний этап обороны, так сказать. Если все-таки все это не сработает, что уже нереально, есть еще компьютеры Центральной избирательной комиссии, которые как раз выдавали такие вещи шикарные, как эти 140, знаменитые 147% голосов «за».
Да, Николай, и все-таки, чтобы закончить тем, с чем мы начали. Борис считает, что от новой состава нового Госдумы ждать особенно нечего. Вы считаете, похоже, так же. Или все-таки у вас есть особое мнение?
Нет, но если просто сидеть и ждать у моря погоды, то, конечно, ничего не произойдет. Есть большой пакет законопроектов, которые готовят к внесению или будет поддерживать фракция «Справедливая Россия за правду». В первую очередь, это закон об индексации пенсий для работающих пенсионеров. Я убежден, что в этом созыве Государственной Думы удастся, несмотря на сопротивление «Единой России», продавить этот абсолютно справедливый закон. При этом, знаете, что интересно? Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который внесен Севастополем и еще одним из субъектов нашей федерации. То есть, по сути, сами единороссы, только регионального уровня, чувствуют несправедливость и внесли подобный закон. Правительство отрицательный отзыв на него дает, говоря, что неизвестно, откуда взять деньги. Просто цифра интересна. 300 миллиардов примерно, чуть меньше, необходимо для того, чтобы устранить несправедливость для более чем 15 миллионов работающих пенсионеров. Я напомню вам, что выплаты накануне дня голосования по 10 тысяч каждому пенсионеру в итоге стоили 450 миллиардов рублей. То есть 450 миллиардов нашлись легко, а 300 миллиардов для того, чтобы устранить огромную несправедливость, невозможно. Нужно бороться, продавливать эту вещь.
450 дальше. Миллиардов нашлись перед выборами.
Да, перед выборами.
А выборы, они не так часто.
Это другие деньги.
Ну, есть другие законопроекты. Например, касаемо выборов. И вот сейчас законопроект готовится к внесению. Несколько пунктов. Первое. Отмена муниципального фильтра для парламентских партий. Мы много об этом говорим, что муниципальный фильтр точно не должен существовать в том виде, в котором он сегодня существует. Перенос единого дня голосования на время каникул у детей. Это логично, правильно и увеличит явку людей. И прямые выборы мэров. Необходимость для губернаторов в обязательном порядке уходить в отставку. Такой интересный пункт. Например, Центральная избирательная комиссия сегодня не имеет права направить на выборы своих наблюдателей. Представляете? Вот странно, но это факт. Вот это тоже. Ну,
законопроекты внесены. Внесены. Нам остается, да. Нам остается подождать. Что-что, ждать мы умеем.
Подождать, как продавят через квалифицированное большинство Единой России.
А вот и посмотрим. Спасибо, Борис, спасибо, Николай. Обсуждали, что нам ждать от нового созыва Государственной Думы Российской Федерации.